Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 30 стих, слова Иисуса Христа. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Аминь. Эти слова наш Господь сказал накануне своих голгофских страданий. Это была особенно проникновенная беседа с учениками, когда Христос давал им последнее наставление перед тем, что должно было произойти на Голгофском кресте. И вот здесь мы видим, как Господь говорит о том, что предстоит Ему впереди. Он говорит об этом с непоколебимым спокойствием, с полным пониманием того, что Его ждет. И прежде всего в этом слове мы видим величайшую любовь Господа ко всем грешникам. Потому что спокойствие Христа – это результат Его великой любви к каждому человеку. Потому что, видя пред собой все то, что должно было произойти, весь этот ужас, который должен был случиться через несколько часов, Христос спокойно ждет и идет навстречу этим событиям, имея в то же время полную силу противостоять злу. Но Он дает этому злу право надругаться над Ним, оплевать Его, распять Его на кресте. И делает Он это с одной главной целью, для того, чтобы каждый грешник мог иметь примирение в крови, пролитой на Голгофском кресте, чтобы каждый человек, поднимая свой взгляд, из какой бы глубокой бездны, в какой бы глубокой бездне он ни находился, поднимая свой взгляд на Христа, распятого на кресте, чтобы он мог получить прощение и жизнь вечную, и мир с Богом. Но в этом слове есть особенная деталь. Христос, говоря о том, что должно произойти, Он не упоминает определенных людей, тех, которые причинят Ему столько боли. Он не говорит о том, что вот еще немного, и придет Иуда. Он не говорит, что еще немного, и будут первосвященники искать на меня лжесвидетелей, или воины будут бить меня и оплюют меня. Он говорит гораздо короче. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». То есть он одним этим словом, идет князь мира сего, он собирает все то, что должно вскоре случиться. И вот в этом Господь желает показать, что за всяким злым делом, которое происходит, и которое должно было причинить ему столько боли, и злые дела, которые мы видим в своей жизни – за всеми этими делами стоит один главный автор, которого он и называет князь мира сего, то есть сатана. Очень часто, рассуждая о разных событиях в мире, вокруг нас, мы склонны к тому, чтобы обвинять определенных людей. И мы говорим, что вот это потому, что человек такой нехороший, и у нас находится много разных слов, чтобы его как-то охарактеризовать. Но Христос делает не так. Он говорит, что за всем этим стоит враг человеческих душ – сатана. И это предупреждение, чтобы мы прежде всего видели в тех событиях, которые происходят, духовный смысл. И самое главное, чтобы мы не оказались в том положении, чтобы вдруг не оказаться в числе тех людей, о которых Господь сказал «идет князь мира сего». Потому что если мы добровольно отдаем себя в руки, в послушание какому-то греху, тайному или явному, тем самым мы переходим на сторону вот этого самого князя мира, и тем самым мы начинаем служить ему, хотя нам страшно признаться в этом. Но, к сожалению, и есть такие случаи и среди верующих, когда и дети Божьи переходят на сторону сатаны. И поэтому Христос здесь, говоря эти слова, говорит предупреждение каждому из нас, чтобы в нас не оказалось того, что может привести к погибели нас и других людей. И вот что мы здесь... И почему Господь говорит «князь мира сего»? Нам обидно слышать это слово, потому что «князь мира сего» – это особый титул власти. Кто дал право сатане носить этот титул? Мы читаем в Священном Писании, что Бог ему этого звания не давал. Он имеет такое звание только потому, что нашел место в сердцах человеческих. И только потому, что люди дали место сатане в своих сердцах, он может распоряжаться ими и через это быть как бы князем мира, то есть большинства людей, которые выполняют его волю. И вот Христос говорит, что сейчас это зло придет. И интересно, что в Его слове нет интонации побежденного. Он говорит спокойно и говорит именно как победитель. Хотя с человеческой точки зрения, казалось бы, сейчас наступит Его поражение. Он будет распят, Он умрет на кресте. Но Он говорит, идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Христос говорит о той огромной победе, которая была одержана еще до Голгофы, победе, которая была не видна окружающему миру, победа, которая совершилась внутри. Христос говорит о том, что Он сумел прожить то время, которое Небесный Отец Ему отвел на земле для служения, и остаться полностью на стороне Небесного Отца, что сатана не имеет в нем ни единого островка, он не имеет ни единого пятна греха внутри себя. И вот именно об этой победе, которую совершил Господь и которую призывает Бог совершать каждого верующего человека, сегодня мы и будем размышлять. Мы видим, как сатана обрушивался на Иисуса Христа. Мы читаем и об искушении в пустыне, когда даже Его, безгрешного Сына Божия, сатана желал ввести в сомнение, когда говорил, «Если ты Сын Божий». Мы видим, какое тяжелое испытание было для Христа, когда ученики принесли весть об обезглавлении Иоанна Крестителя. Через это испытание, несомненно, сатана хотел устрашить Сына Божия, чтобы отвернуть Его от пути Голгофы. Мы видим, сколько было и других событий, но Христос остался непоколебимо тверд. И для нас это величайшее ободрение, что Господь испытал все те искушения, которые только могут встретиться человеку здесь, на земле. И больше того, что если даже Сам Сын Божий испытывал эти искушения, то тем более мы будем испытывать их также. Кто мы, если Сам Господь прошел через все это. И это ободрение для нас, чтобы мы не думали, что то или иное обстоятельство, которое сегодня нас повергает в смущение, что это приключение странное. Апостол Петр так и говорит, что огненного искушения не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». И вот часто бывает так, что и в жизни верующих людей как будто бы наступает вот это внешнее торжество зла и несправедливости, что верующие люди подвергаются и обману, и злым наветам, и кажется, что вот-вот и они будут побеждены этим злом, которое обступило их со всех сторон. Мы знаем, что и даже великие праведники и герои веры, о которых мы читаем, например, в 11 главе послания к евреям, они были чрезвычайно мучимы и умирали и в безвестности, и в сильных страданиях. О них написано так, что весь мир не был их достоин, а они скитались, и они терпели и побои, и многое другое. И несомненно, что и в жизни верующих людей сегодня происходит нечто подобное. Если Сам Сын Божий был оклеветан и назван разбойником, и над Ним и распят посреди двух разбойников, стоит ли удивляться тому, что и детей Божьих иногда могут так оклеветать, что смешать с землей? Но Господь дает в этом слове свое ободрение, чтобы, видя ту внешнюю несправедливость, которая может нас окружать и даже погубить, чтобы мы могли, тем не менее, радоваться тому, что нам дано право одерживать ту же победу, которую одержал Господь, чтобы, глядя на все эти тревожные обстоятельства, мы могли так же, как и Он, сказать: «Вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего». Что значит иметь что-то внутри человека? Мне хотелось бы привести несколько библейских примеров. Они нам хорошо знакомы. Самый первый человек – Адам. Человек, наделенный Богом чрезвычайными возможностями. Он имел такой светлый разум, что, увидев всех сотворенных Богом существ, мог дать им имена, то есть увидеть в каждом нечто особое. Как говорят ученые сегодня, он мог провести классификацию всего Божьего творения. Человек, который был прозрачен для Божьей благодати и мог говорить с самим Богом. И вот в этом человеке появляется нечто, что становится причиной погибели. Что это? Это сомнение в справедливости Божьих слов, когда человек прислушался к голосу сатаны. А подлинно ли сказал Бог? Вот это сомнение, оно посеяло неуверенность в Божьих обетованиях. Оно привело к колебаниям, потом появилось вожделение, и потом наступило непослушание, грехопадение. И тот, кто был призван быть, кто был призван стать властителем земли, чтобы управлять ею, он изгнан из рая с позором и обречен на страдания, на то, чтобы со скорбью питаться от плодов земли. Мы знаем другой пример. Это один из величайших царей Ветхого Завета, о котором написано, что не было такого ни до, ни после него, царь Езекия, который нашед Слово Божье, забытое, так высоко превознес его, и так столько усилий употребил на то, чтобы народ обратился к Богу от идолов и вспомнил о том, что значит быть народом Божьим, как Езекия, поддавшись страху от окружившего Иерусалим неприятеля, забыл о том, что можно к Богу обращаться лично. И он в этом страхе, он посылает гонцов к пророку Исаии и говорит такие странные, непонятные слова для человека Божия. Он говорит: «Попроси, может быть, Бог», и просит, чтобы Бог как-то заступился за него. И только потом, когда уже совершенно не осталось никаких сил и надежды на себя, только тогда он входит во святилище и говорит: «Господи Боже, сидящий на крыльях херувимов, Ты один Бог земли, только на Тебя моя надежда». И вот тогда Бог проявляет могущественно свою силу и защищает Иерусалим. Мы видим, что в этих примерах в одном случае сомнения, в другом страх были причиной того, что внутри этих праведных, кристально чистых людей появился этот островок сомнения, страха, через который они могли прийти, и, к сожалению, Адам пришел к погибели. Мы знаем также одного из величайших псалмопевцев, царей Давида, о котором сказано, что он муж по сердцу Божью. И в его жизни было страшное падение, которое началось с вожделения, когда он увидел Версавию, и его сердце прилепилось к чужой жене. Опять же, в его сердце появилась территория, занятая сатаной. И это был совсем маленький островок, всего лишь взгляд. Но за этим взглядом последовало размышление. За размышлением последовало решение, а за решением последовало действие, когда он послал ее мужа на войну, заведомо в то место, где он должен был погибнуть, и в конце концов, когда он завладел этой женщиной. И мы знаем, сколько боли и сколько слез он потом пролил. И хотя Господь в ответ на его покаяние даровал ему прощение, но без сомнения величайший урон был нанесен и делу Божию, и душе этого человека. Мы знаем также и еще пример, когда страсть к богатству также может привести к падению. Один из людей, кто призван был стать пророком Божьим, это ученик Елисея, Гиезий, который, конечно же, по мысли Елисея должен был быть его преемником. Этот человек прельстился на богатство исцеленного Неемана и обманом попросил себе платы за это исцеление. И мы знаем, чем это кончилось, что он стал прокаженным и лишился того благословения и того прекрасного будущего, которое ему было уготовано Господом. И во всех этих случаях есть одна общая черта. Каждый из этих людей с самого начала и не думал совершать тот грех, который потом погубил или едва не погубил всю его жизнь. Все начиналось с очень незаметного, с очень маленькой площадки, буквально размером, может быть, со стопу ноги, на которую человек уступил сатане. И с этой маленькой площадки это место все расширялось, и в конце концов происходило падение. И вот Господь не случайно говорит это слово, что идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Это напоминание о том, чтобы и внутри нас не было абсолютно ничего, что принадлежало бы сатане. Это настолько важное дело, что Господь так явно и в самый последний решающий момент перед своими страданиями говорит об этом своим ученикам, потому что Он знает, сколько будет искушений и опасностей в будущем, и Он предупреждает их, зная, в чем секрет силы христианина и его свидетельства, и его жизни, чтобы в его сердце не было ничего, на чем не стояла бы печать Божьей святости, чтобы он всецело был посвящен только одному Богу. И здесь мы можем задать вопрос, а что же мы можем сделать практически в нашей жизни, чтобы это исполнилось? Прежде всего, конечно же, мы видим пример нашего Господа, как Он прошел земную жизнь. Мы видим, что прежде всего вся Его жизнь была полностью посвящена исполнению воли Небесного Отца. Он был настолько захвачен желанием служить и исполнить то, что ему поручил Небесный Отец, что он даже говорил ученикам, что «моя пища – это есть творить волю пославшего меня», что он порой доходил до изнеможения, когда его ближние считали, что он вышел из себя. До такой степени он был посвящен Богу. Это призыв к нам, чтобы мы не боялись перетрудиться, перегреться ради Бога, потому что Бог в ответ на наше желание, на нашу посвященность дает нам свою невыразимую поддержку, свое утешение, свое ободрение в минуты искушений. И наша посвященность, она очень связана с тем, насколько мы защищены от греха. Иисус Христос говорит одну притчу, мы читаем о ней в 12 главе Евангелия от Матфея, о доме, который выметен и никем не занят. Мы читаем об этом в 12 главе Евангелия от Матфея, 43 стиха. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого». Господь предупреждает, что если даже после молитвы покаяния, по благодати Божией человек освободился от какого-то порока, что если его дом, его сердце не будет занято Иисусом Христом, если его жизнь не будет посвящена служению Богу, то он находится в величайшей опасности, потому что тогда его душа – это и есть тот самый незанятый дом, который является вожделенным местом пребывания злых духов. И поэтому так многократно Господь напоминает о том, чтобы мы посвящали свою жизнь Ему. Это Его слова о виноградной лозе «Прибудьте во мне, и я в вас». Это и Его предупреждение через апостола Павла «Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего». И вот тогда, когда действительно мы понимаем, что мы не свои, Может быть, у меня сегодня нет сил прийти, чтобы петь в хоре или посетить больных, или сделать еще что-то для Бога. Но если я понимаю, что я делаю это из последних сил для Бога и прошу Его помощи, Его милости, тогда, и многим из нас, конечно, знакомо это чувство, мы знаем эту легкость, это особое дерзновение, что мы понимаем, что сейчас мы не свои, что сам Господь дает нам те силы, которых у нас нет. И именно в такие моменты, когда мы буквально на руках Божьих, понимая, что мы бессильны сами по себе, тогда мы чувствуем, что мы особенно защищены от всяких искушений. А тогда же, когда мы хотим пожить для себя и говорим, ну вот теперь время труда прошло, я сделал, что мог, а теперь вот несколько дней даю себе праздника и буду жить так, чтобы пожить для себя. Вот тогда-то мы и чувствуем, что искушение особенно близко подходит к нам. Поэтому самое главное, что Господь показывает своим примером, чтобы жизнь наша, каждая минута, были посвящены Ему, чтобы мы искали Его общение, чтобы Он наполнял нас собой. А Он дает такое удивительное обещание, как «послал Меня живый Отец, и Я живу Отцом, так и идущий Меня жить будет Мною». Другими словами, «так и ищущий Меня, ищущий лица Моего в молитве, обращающийся ко Мне, просящий помощи, тот будет жить Мною, не человеческими силами, но самим Иисусом Христом». И Господь желает, чтобы именно в этом состоянии мы всегда и находились. Мы знаем и многие другие места Священного Писания, которые предостерегают нас и учат, как мы можем устоять. Господь дает еще один пример. Однажды слушавшие Его фарисеи сказали, «Как Он знает Писание, не учившись?» А Христос сказал, «Мое слово не мое, но пославшего Меня». А апостол Павел в послании к римлянам поясняет эту мысль так, что любящим Бога дается знание от Него. Господь желает, чтобы мы так были пропитаны Его Словом, так искали в этом Слове подкрепление себе, чтобы это Слово укрепляло нас и останавливало. Я думаю, что многим из нас также знакомо, что в момент искушения и какого-то трудного, каких-то трудных обстоятельств мы вдруг вспоминали то, что слышали недавно на воскресном богослужении, на неделе, или читали сами. И мы понимаем, что это не просто те слова, которые случайно до нас донеслись. Это сам Бог напомнил нам то, что нужно, чтобы нам устоять. И, к сожалению, по слабости человеческой мы порой отмахиваемся от этих слов и делаем вид, что это была случайность, и все-таки поступаем так, как Господь предостерегал нас не поступать. А ведь Он в Своем Слове дал свое предостережение. И если мы будем честными, мы обязательно вспомним такие моменты в нашей жизни, когда Господь явно предостерегает нас. И, конечно же, есть великий пример в этих словах в том, что территория – это как жилище человека, куда мы не должны пускать посторонних. И чем дальше от нашего жилища человек, желающий нам зла, тем в большей мы безопасности. Это знают все, поэтому ставят и замки, и домофоны. И сегодня, чтобы попасть в некоторые квартиры, нужно пройти по 5-6 железных дверей, почти как в зоне. Так мы оберегаем свое жилище. И не гораздо ли больше мы должны беречь свое сердце, как об этом и написано в Священном Писании? «Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни». И вот сегодня в этом слове Господь напоминает, чтобы мы считали самым главным своим делом, делом своей жизни, это хранение сердца. Может быть, сегодня у нас нет возможности совершать великих дел, но если мы можем сказать так, как сказал Господь, что «идет князь мира сего и во мне не имеет ничего», это значит, Господь может нас использовать там, где Ему угодно. Это значит, что нам не нужно переживать о том, исполняю ли я волю Божью сегодня так, как должно. Господь сам подскажет, сам пошлет нужных людей, обстоятельства и даст в сердце побуждение подойти к человеку или сделать что-то, Он обязательно направит нас туда, где есть самая большая нужда. И если наше сердце будет чистым, мы обязательно это услышим и сможем откликнуться. И, может быть, сегодня в нашем доме молитвы есть человек, который видит в своем сердце этот островок, занятый не Богом, а занятый сатаной. Это величайшая опасность для человека. И чтобы не произошло великого падения, которое может быть и окончательным, потому что не всегда у человека, упавшего, есть силы и обратиться к Богу, хотя Господь дает человеку шанс до последнего покаяться. Чтобы не произошло этой беды, Господь призывает, чтобы мы проверили свое сердце, чтобы в нем не осталось ничего, не посвященного Богу, чтобы в нем не осталось никакого греха, который мы хотим оставить при себе. И также слово к тем, кто, может быть, сегодня в нашем доме молитвы в первый или второй раз. Господь сотворил нас для того, чтобы мы жили в особых отношениях любви с Ним. И Он не желает, чтобы кто-то стоял между нами и Богом. Он не желает нашей погибели. И поэтому Он сегодня призывает к покаянию, к очищению сердца, чтобы каждый из нас мог сказать, повторить вместе с Иисусом Христом: «Вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего». Аминь.